Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Тайна военная и тайна медицинская. Есть еще тайны информационные, адвокатские, налоговые, многие другие. Мы же сегодня поговорим о таком явлении, как тайна педагогическая. Не секрет, что в школе ребенок может как получить хорошее образование и завести верных друзей, так и быть отброшенным на периферию социальной жизни по причине слухов, сплетен, другой информации о жизни ребенка, которую можно было бы сохранить в секрете. Об учительской тайне, о педагогической тайне, о том, как оградить детей от ненужных косых взглядов, стоит ли это прописывать в государственных кодексах и законах, или же это можно отдать на откуп самим учебным заведениям. Вот об этом мы поговорим сегодня. В студии «Радио Спутник» историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, хорошего дня.
Взаимнейше. А также председатель правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева. Марина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Марина Владимировна, Александр Викторович, можно начать, наверное, с того, вот как сейчас обстоит с этим ситуация? Действительно есть информация и медицинская, и просто частного жизненного характера о ребенке, о семье, которую, ну вот по идее, наверное, не стоило бы разглашать. Вот сейчас этот момент чем-то регулируется?
Ко мне, да?
Как? Да, считайте уместно. Конечно, сами, давайте посмотрим.
Всегда такая информация существовала, и человек, педагог, ощущал, что она есть, и свое поведение регулировал в зависимости от этических обстоятельств, от его собственного педагогического опыта, следуя разумному сценарию. Вот так вот. Это было и 20, и 30 лет назад. Естественно, такая информация постоянно приходит на радары педагогов, и ко мне она периодически приходит. Дети сами рассказывают мне о том, что у них в семье происходит. Порой это кошмарные рассказы. И это я все впитываю и сохраняю в своем таком тайном ларце. Знаете, это вот моя педагогическая тайна, я могу сказать. Вот у меня есть педагогическая тайна. Но стоит ли вводить это понятие в широкое общественное поле, еще с юридической канвой, я не знаю.
Если позволите, ситуация, конечно, меняется в последнее время. И мы сегодня все чаще говорим, или же в практику входит инклюзивное образование. То есть вместе в школах, я все-таки в медицинскую немножко сторону возвращу, учатся дети с тяжелыми нарушениями здоровья. И в данном случае ситуация поменялась кардинально и требует новых и навыков, и пониманий учителя класса, да и родителей этого класса. Я знаю, что родители, мне это ближе по моему роду деятельности, детей-инвалидов, конечно, они, с одной стороны, переживают за диагноз, с другой стороны, учителя говорят, не зная состояния здоровья детей, мы, отвечая в школьное время полностью за ребенка, не владеем иногда ситуацией, не знаем, как адекватно среагировать на тот или иной припадок или обострение состояния здоровья. Поэтому здесь вопрос не только учителя, но и родителя. Когда я вообще приветствую такие обсуждения, только мне не всегда нравится, когда сразу ставится диагноз и обязательно в закон закрепить. Как будто закон принял и вопрос решен. Нет, здесь вопрос как раз больше морально-этический и вопрос взаимодействия родителей, учителей, самих учащихся на эти ситуации. Поэтому обсуждать
Марина
надо.
Но вы же согласитесь, что есть учителя опытные, есть учителя профессиональные во всех смыслах слова, не только вот как в узком смысле, в широком смысле слова. То есть люди, готовые ко всему, люди, которые понимают, что такое преподавательская деятельность. А есть учителя молодые, есть учителя неопытные, есть учителя, которые могут растеряться. И вот если такая вдруг, не дай бог, ситуация что-то происходит,
знаете, вот
не
Александр...
проще ли, если будет, я прошу прощения, да. Не проще ли, если будет какая-нибудь прям вот, я не знаю, надстройка, прям какой-то вот этот пункт в законе, какой-нибудь, в методичке где-то прописано. Почему? Ну, инструкция всегда лучше запоминается.
Ну, и вы в вводной части сравнили эту тайну, да, с врачебной тайной, но это другая тайна. Врачебная тайна – это уже поставленный диагноз набором там, исследований и прочее чисто в профессиональной среде. Здесь же учитель-то никакой тайны не владеет. Он владеет информацией, которую он получил уже из вторых рук. Вторые руки – это или учитель, родитель, или член семьи, или откуда-то со стороны пришло. Поэтому вводить это вот в такие строгие рамки не надо. Но, насколько я знаю, может быть, Александр Викторович Лучи понимает, как это работает, очень многое сегодня, особенно в гуманитарной сфере, регулируется кодексами поведения в самой профессиональной среде. Как и в врачебной среде, так и в педагогической. И есть же и кодекс поведения педагога. Да. И, наверное, это обсуждается так или иначе внутри самой педагогической
среды.
Да,
Марина Владимировна права. И вот, отвечая на ваш вопрос, не лучше ли инструкции иметь, да, методички? Нет, не лучше, потому что одни люди следуют позитивному сценарию без всяких инструкций. Вот им дано это природно, дано опытом, дано миссией их, угу, педагогической в частности. Другие не выполняют эти инструкции по иной причине. Третьи пытаются выполнить, но получается, что они выглядят формально и оторваны от учеников. Потому что этих инструкций все больше. У нас есть, так скажем, нормы педагогической этики. Недавно пытались ввести, но как-то затормозился это обсуждение вопроса о кодексе педагогической этики. Ну, зачем эти надстройки? Вот вы говорите «надстройка», а тут получается уже целая пирамида этих документов. Они все на плечах учителя. В общем-то, конечно, они давят на него. И соблюдать уже не хочется ничего. Или если ты соблюдаешь это все, то тебе уже не добраться до самого образовательного воспитательного процесса.
Но мы вот здесь исходим немножечко с разных сторон. У нас как бы вот эти базовые позиции немножечко разные, потому что вы исходите из того, что учитель по умолчанию это правильный, профессиональный, хороший, добрый, ответственный и понимающий человек. Но люди-то все разные. Я понимаю, что здесь всех под одну гребенку нельзя, но кодекс, он по умолчанию должен рассмотреть, ну, как сказать, все, не кодекс, закон, правила, вот слово здесь может быть разное, по умолчанию рассмотреть любую ситуацию. Это не означает, что все учителя плохи, и всех нужно заставить. Это означает, чтобы вот те, кто где-то может манкировать какими-то вещами, где-то может закрывать глаза, где-то отнестись безответственно. Вот вы сказали, не будут соблюдать или соблюдать в формальном смысле. Пусть лучше уж формально соблюдаются, чем не соблюдаются. Почему? А если это на уровне вот этого субъективного восприятия, я посчитал, что вот так лучше. Я не посчитал это, не знаю, каким-то безответственным поступком. Может же такое быть?
Но уже тоже есть может? Регуляторы, вот о чем мы говорим. Mm-hmm. Они уже есть, пусть они соблюдаются. Есть уже статья, какая там, 137-я в Уголовном кодексе. Есть в Административном кодексе, но уже имеется эта правовая база. Вот ведь что еще я хотел отметить. А это вот не это впервые раз вводится вот так вот совершенно да, с да. нуля. А мы это как будто бы не учитываем. И вот молодые подчиняются кодексу уголовному и административному. Вот такие вот учителя, образ которых я не держу в голове, конечно, но которые...
Действительно, это жизнь учителя, она зарегламентирована. Причем как некими государственными федеральными вещами, так и вещами, которые есть только в образовательных учреждениях. Вот это тоже хочется понимать на практике, потому что где-то читаешь одно, где-то читаешь другое. А вот как оно на самом деле? Как вот в шкуру учителя, я уж прошу прощения, не влезть, если этим не заниматься, и причем заниматься серьезно? Хотя бы вот понять, хотя бы попытаться, хотя бы взглянуть, это было бы очень здорово.
Да, не влезть, а кто в ней находится, уже не вылезти.
Ну, я, знаете, например... вот да. Мы же все родители, все дети, там, внуки и прочее. Мы же понимаем, здесь мы как бы зациклились на учительской среде, конечно, специфической. И мы знаем, что учительское выгорание — это тоже норму жизни. И здесь, может быть, посмотреть все-таки в эту сторону и помочь учителям не быть столь авторитарными зачастую и как бы бескомпромиссными в отношениях и с родителями, там, со школьниками, есть талантливые люди, но это массовая профессия. И как любая массовая профессия, она не включает только рожденных от... Вернее, с рожденными такими уже предопределением твоим быть хорошим педагогом. Поэтому, естественно, создавать среду дружественную семье, детям, учителям надо только совместно и понимать, что это взаимодействие. Вы говорите, что вот много становится известно. А как неизвестно? Школа — это вокруг семьи и места жительства. Ну что там особенно неизвестно? Да, мы сейчас из Москвы вещаем. Здесь атомизация более мегаполис, как бы люди меньше друг друга знают. Ну посмотрите в более таких компактных поселениях. Ну что люди друг друга не знают? Какая тут тайна?
Умозрительная позиция, погодите.
Ну, папа, какая умозрительная?
Вы сейчас пытаетесь оправдать эти слухи и сплетни, и любое распространение чего
угодно. Я говорю о том, что вопросы этики, культуры поведения, взаимодействия людей, в принципе, как бы дружественная среда и вокруг жизни по месту жительства и в школе, это может быть залогом все-таки той ситуации, которая нам всем понравилась бы. Нельзя решать, что если ты в бумажку записал, тут же тебе вопрос решился. Да. Здесь же гораздо все глубже. А детская инвалидность, вернусь, но инвалидность — это нарушение.
Да, это ключевое, из чего мы исходим. Нарушение. Да, именно как раз эта
информация,
в первую очередь.
Это отклонение в разной степени. Она нарастает цивилизационно, наверное. Это происходит. Больше случаев нарушений. И с этим надо как-то жить. Тайны ли это охранять? Или, напротив, изначально, ведь в конце концов, педагог, как и любой другой профессионал, он учится всю жизнь. Значит, институт, он закладывает какие-то базовые вещи, вот понимаете, краеугольные камни. И вот это нормы отношения к тайне. Я согласна, Александр Викторович, дети доверяют же учителям, и родители доверяют учителям. Это было, есть и будет. И как это все пресечь или закрыть? Нет же. Это зависит уже от личности и того, и другого, так сказать.
Конечно, вот дружественная среда. Понимаете, мы по этому пути должны идти. На ней делать акцент, на создании дружественной среды. А нас направляют и родители, и учеников, и учителей, когда я говорю «нас», вот имею в виду этих людей, по пути регламентации.
И конфронтации, по сути дела.
И диалог нарушается. А когда нарушен диалог, то есть сущностный диалог между педагогом, учителем, учеником, регламентации не играют той роли, которая закладывается в них изначально.
Александр Ильич, а вот вас устроит такое, как сказать, оправдание, неоправдание, вообще такая ситуация, что из серии... Вот почему остальным эту тайну обсуждать можно и разглашать, а учителям нельзя? Потому что, по сути, мы упираемся в этот момент. Вот вы же упомянули, что все действительно обо всех все знают. Ну, сарафанное радио. Действительно, многие где-то что-то подслушали, услышали. Сейчас эти чаты в WhatsApp, куда кого-то отдельно могут не включить.
Да люди и сами себя выкладывают понимаете?
А вот здесь, например, а учителям нельзя. Так они кажутся, что это как раз тот самый момент, который учитель это в первую очередь защитит. Что если вдруг что-то произошло, это не по вине учителя. Это уже давайте разбирайте сами. Почему? А потому что вот кодекс, потому что вот педагогическая тайна. Я не имею права, и я этого не расскажу.
Ну, если он не рассказал, а это стало известным, так будут как раз, ссылаясь на эту норму, адресоваться с претензиями к учителю.
И учитель рассказал, скажет, друзья, кто-то... ищите сами. Я не могу.
Ну, а он скажет, а боссы, администраторы и родители не примут это к сведению. Он-то скажет. То есть это еще одна возможность давления на учителя. Один инструмент. Слухи... Все равно будут распространяться слухи, все равно будут. Мы не скроем, что человек дислексик, аутист, что у него бывают приступы эпилепсии. Я такое наблюдал, и это все видели. А сойдется к тому, что я нарушил эту тайну, когда будет какое-то рассмотрение вопроса. Видели 10 человек, но нарушил тайну я. Это все-таки перекос.
А тогда поясните в этой ситуации. Вот тут получается принципиально несколько иной, что ли, подход. Вот есть, вот знаете, как говорится, есть буква закона, да? а есть дух закона. Я так понимаю, вот в этом деле намного более важен дух,
да,
не то, как прописано.
И вы знаете, наверное...
Я прошу прощения, а если я по-другому скажу? Да. Если я скажу, что есть по правилам, по законам, а есть по понятиям. И вы предлагаете работать по понятиям.
А я вообще про другое хочу сказать. Что есть вот эти ситуации нашей жизни, которые касаются всех. И мне не нравится, что изначально сразу идет разговор о какой-то вот не пущать, запретить и прочее. Но давайте коммуницировать, давайте обсуждать тему конкретную, а не виртуальную, а чьей-то будущей ответственности за неизвестно какое разглашение. Вы попробуйте написать этот закон. Что вы туда впишете? Что вы отнесете к тайне? Врача я вам сказала. Там есть диагнозы, что тайна, что я что-то услышала и никогда никому не скажу. Да не слышала я ничего, Господи милостивый. Но это мы же не этого хотим в конечном счете. Мы все хотим жить в приятной для нас среде, чтобы наши дети развивались и прочее. А у нас все-таки, понимаете, последний, я уже как бы давно наблюдаю эту ситуацию, давно в социальной сфере. Нельзя все социальные вопросы сводить исключительно к нормированию какому-то и законодательному регулированию.
А как иначе?
Обсуждать публично, понимаете? Хорошо, и не вообще конкретные случаи.
Хотите, я вам смоделирую ситуацию, как это будет? Собрались, смоделировали, сделали, возможно, даже протокол. После чего разошлись довольные собой. И все. Помните, может быть, относительно недавно, не знаю, смотрите вы или нет такие программы, в Comedy Club был очень забавный ролик относительно того, как собралась организация и умными словами что-то обсуждала. Совещание, сказали много умных вещей.
Вы меня
на деле...
не услышали, я же не сказал на собрании обсуждать. Я говорю об общественном диалоге.
Который вообще никто не услышит.
По публичном диалоге. И мы с вами в публичном поле. Угу. Мы опять заузились, да, закон-незакон, а не хотим понять, как изменяется наша жизнь. Способны ли мы все адекватно реагировать и быстро? Наверное, не способны. Но поэтому мы должны как-то пытаться выживать в этой ситуации. Вот вам грипп, это сам коронавирус, так называемый. Все, во-первых, слово выучили. Во-вторых, видят, как это все общество консолидируется. Решает все это дело.
Решает
вот,
или обсуждает?
Решает. А как нет? Не решает.
Мне кажется, общество и публичный диалог не решают.
Почему?
Потому что решают врачи, ученые.
А это не общество, что ли? Это часть общества.
Общественный диалог, паника и шумиха этому
часть
только мешает.
Общества. А есть, понимаете, это всегда было, и будет пена на теме. Вот некоторые... Не знаю, меня лично раздражает, понимаете, когда кто-то решает вопрос, а кто-то сидит и смотрит, тот ли самолет прислали или не тот самолет, куда привезли, туда-сюда. Не суть вопроса, а как бы вот... самоутверждаются за счет обсуждения
раз...
того, что делают другие.
Вот у меня как раз в этом смысле, что публичная дискуссия, какой-то там общественный диалог, это вот то самое самоутверждение есть. Александр Викторович, а вот расскажите, вот действительно в таких вопросах экспертное сообщество, преподавательское участвует, его здесь слышат, насколько вот этот момент участия есть, потому что, ну, чтобы напрямую забирать информацию, действительно.
Ну, участие очень слабое. Очень слабое. Ну вот несколько крупиц, скажем так, от этого сообщества, огромного, в общем-то, насчитывающего миллионы по России. А мы слышим несколько голосов. Да, может быть, эти люди, так скажем, являются рупором мнений и позиций других людей. Но даже и эти крупицы, их мнение не принимается к сведению, как правило. То есть... Во многом эти дискуссии, обсуждения носят имитационный характер. А решения принимаются вот помимо всех этих обсуждений в каких-то кабинетах, на каких-то таких узких заседаниях. И никак не соединятся общественные дискуссии с принятием решений. И поэтому не складывается отчасти поэтому гражданское общество. Потому что как раз вот нет этого соединения, когда общественная дискуссия должна повлиять на принятие решения узким кругом администраторов официоза, так скажем.
Марина Владимировна, вот, пожалуйста, вам пример. Дискуссии дискуссиями, а решать все равно будут решалы.
Нет, я говорю, что это плохо, как раз, что так происходит.
Наверное, такие есть примеры. Но я не могу сказать, что официоз — это не часть профессионального сообщества, потому что, если, так скажем, профессиональную среду берем, то уже педагогическую, если вы хотите назвать там какие-то министерства, агентства, люди-то из этой же среды. Из этой же среды там появляются. Другое дело, вот, наверное, тот диалог, о котором вы говорите. То есть здесь, конечно, роль вот этих профессиональных объединений и извините, алаверды и претензии к этим объединениям. Они, наверное, должны стать источником вот этих дискуссий и навязываний тематики этих обсуждений по профессиональным вопросам. Иначе действительно захлебываются. Сейчас мы обсуждаем педагогов, а как происходит история с врачами. Да, все лечатся, все бегут сразу, но с радостью в других комнатах считают, что нет никого, ничего не делается, ни лекарств, ничего нету, в общем, караул и так далее. Ну, так же тоже...
Правы, что вот от этих сообществ должна инициатива исходить. А получается, что исходит она от вот этого самого
официоза. Ну, кстати сказать, тема вот этой тайны, она от профессионального сообщества пошла, от комиссии. И там просто, может быть, зацепились за форму реагирования на ситуацию. Но речь велась о том, что нужно каким-то образом это, извиняюсь, инклюзивное образование обустраивать получше. Оно уже в профессиональную среду или же не в школу пришло, но сказать, что это уже понятная всем конструкция и удовлетворить нельзя. Значит, вот, пожалуйста, вот здесь надо действительно постоянно
это,
двигаться.
Вот, на мой взгляд, не те инициативы, которые обустраивают эту среду. Когда оптимизация школ произошла, мы потеряли много школ, так скажем, со спецификой, где могли находиться специальных школ. Вот как раз дети инклюзивного характера. Ну так, скажу обобщенно, не совсем верно. И при этом, значит, базовая испорчена, нарушена, базовая. А при этом вот такие вот инициативы сегментарного характера такого вот.
Видите,
в общем,
тоже противоречия налаживаются. Есть ли перспектива инклюзии или же специальное образование, это, так сказать,
когда объединили школы, да. Вот, и
главный
тут
тренд.
Же, и тут же вот, давайте обучать этих детей с проблемами в общем классе. Это пользу им принесет. А я вот не считаю, что это им пользу принесет и научит учеников гуманизму,
вот
как
видите,
говорят.
Вот видите, куда корень-то утекает? Уже не к вопросу о тайне, а к вопросу...
Нет, тайны возникают там, где есть что засекречивать. Да? Порой засекречиваются вещи простые, очевидные. Значит, надо не портить базовые позиции, чтобы потом не вносить подобные инициативы. Вот не надо портить, освободить педагога от массы регламентации, бюрократии, и тогда дружественная среда сразу станет налаживаться, это четко. И тогда уже ряд инициатив этих не будет нужен. Вот такая вот цепочка простая. А инициативы, которые попадают на почву, ну, достаточно ядовитую, сами приобретают ядовитый характер, хотя изначально они несут вполне позитивный контент.
То есть благими намерениями, да, дорога.
Я вот не знаю,
стелится.
На самом деле, в какой момент продолжить, потому что здесь сразу два момента. Вот мы очень много говорим про учителей, а мы про детей-то не забываем в такой ситуации. Мы максимально обезопасим учителей, снимем регламентные обязательства, упростим кодексы. А ребенок что, у него проблемы исчезнут?
Какие проблемы?
Вот те, которые
нет,
были.
Нет, мы понимаем.
Те, которые касались вот этой потенциальной тайны.
Или взаимоотношения
нет, те самые, которые, да, возможно, хотят регламентировать и регулировать теми самыми законами, кодексами о педагогической тайне.
Но
ребенок оказался в сложной ситуации, находящейся, никуда из этой ситуации не денется.
Ну, посмотрите, все равно шире пойдет разговор. Мы еще раз повторяем, что никто тайну медицинскую не раскрывает в школах. Нет такого дела. Тогда давайте поближе к педагогической тайне, так называемой, успеваемость.
Но это
как,
немножечко,
да,
другое, да.
Как успешно движется ученик, и надо ли оповещать окрестности о его способностях,
точно.
И в каком виде это делать. Тоже вопрос.
Семейные конфликты.
Да.
который вот, можно...
Это отдельный момент, которого тоже казалось, хотелось бы коснуться поподробнее. Ну, наверное, уже после новостей к этому перейдем. Я больше к тому, что, вот смотрите, мы очень много здесь говорим о том, кто принимает решение, кого выслушивают. Но про детей это не очень много так, как получается.
Нет, как раз весь этот разговор нацелен на создание блага детей. Потому что без свободного и довольного учителя не будет радости у детей. Это я вам говорю четко. Да.
Александр Викторович,
не будет озлобленный, агрессивный учитель...
Я прошу прощения, давайте прерву вас буквально на несколько минут. Просто вынужден, потому что выпуск новостей на радио «Спутник» — это вещь обязательная, без этого никуда. Мы продолжим через несколько минут вот как раз и о другой информации, которую тоже, возможно, следовало бы держать в тайне, причем в тайне по какому-нибудь кодексу, а может быть и без кодекса. Продолжим обязательно с Александром Снегуровым и Мариной Гордеевой.
«Проще говоря».